Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Журналистские записи Анатолия Стрелянова. Предлагаем вашему вниманию беседу о системе просвещения с доцентом Натальей Копытцевой. Впервые в эфире 6 января 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я только что вернулся из Новгорода Великого, где провел неделю. Записывая разговор, который вы сейчас услышите, думал о предстоящем Рождестве. Моя собеседница Наталья Михайловна Копытцева, доцент Новгородского университета. Университет, недавно образованный путем объединения нескольких институтов, важная достопримечательность нынешнего Новгорода. Руководящий состав во главе с президентом по утрам играет в настольный теннис. Это стало традицией, как сообщает университетская газета. Следует сказано в ней примеру Билла Клинтона и Бориса Ельцина. Большинство рядовых преподавателей и студентов живут очень скудно, многие голодают. Положение тысячи студентов и преподавателей профком называет критическим, на грани выживания, хотя унывают не все. Студент, которому не хватает денег на сигареты, учится на двух факультетах, находит время и силы не только для этого. У меня много подруг, с которыми можно хорошо провести время и просто, без претензий, разойтись, не брать на себя ответственность, рассказывает он. Наталья Михайловна, как и большинство преподавателей со стажем, чувствует себя в университете, пожалуй, не так свободно, не так спокойно, как этот студент.
Система просвещения, вот какой я вижу ее в своем университете исполненной, и тоже слышу от своих коллег в Питере и в Ленинграде, она позволяет только сдавать зачеты и экзамены. Я работаю одновременно вот на заочном, всю жизнь проработала. Вот вы верите, на семестр заочнику по античной литературе отпущено 2 часа. По философии 2 часа на семестр. Что за 2 часа, какой преподаватель, что может дать? Обзор литературы как следует, и то невозможно дать. Что направить, что именно читать? Студент ждет, и я всю жизнь это ждала в школе, в университете, в институте, когда поступала и так далее, что вот тут-то я буду изучать литературу и так далее. И что же, мы приходим в институт, в университет, и оказывается, что все лучшее, как оно все в жизни оказывается, позади. Вот в школе были настоящие учителя. Вот школу вспоминаешь, где так все серьезно, серьезно, настоящее. А сюда приходишь, и оказывается, я вспоминаю школьную учительницу, которая говорила, а я тогда, конечно, не поверила. Ой, вы не беспокойтесь, деточки, вот вы кончите школу, пойдете в институт, там будет легко, там будете все сдавать зачеты. Я, конечно, не могла понять, что она такое городит. А потом всю жизнь вспоминала, ну, господи, так оно и получилось.
Наталья Михайловна, ну а политическая жизнь в городе, в стране, следите за нею?
Я раньше очень следила, потом все эти перепады, мне так надоели перепады бесконечные, я так и шла вот к Богу. С одной стороны, через весь наш этот вот политический ужас, когда вот приходил домой, и ничего не оставалось, как вот у меня ничего не было, ни одного гвоздя вот в этой квартире. И я приходила, еще она совершенно была пустая, вот тут вот на коленке становилась. Я еще к Богу, нельзя было в церковь ходить, все было закрыто. У нас в институте крестил один преподаватель, его родители крестили в деревне и на линейке при всех студентах, его изгоняли из института и так далее, все было в запрете. И поэтому я просто так вот стихийно это у меня началось. Я приходила, все овалилось, все на коленке, и на закат солнца вот смотрела часами, вот так сложив молитвенно. Это не к, собственно, к Богу я не обращалась. Это было интуитивно совершенно, просто вот никакого, безысходность была. И так вот и засыпала вот тут у этой стеночки.
Каждое воскресенье Наталья Михайловна Копытцева проводит в поселке Бронницы. Там храм, в котором служит ее духовник, отец Иларион. При храме воскресная школа. Наталья Михайловна учит детей закону Божьему, церковно-славянскому языку, пению.
В основном приходят воскресные школы, вот по опыту я знаю, и в городские, туда из неблагополучных семей, потому что в школе как-то благолепно, там картиночки везде, там утреннички такие, где им подарочки раздают, песни такие вот поются, иконочка, молитва. Это как-то утешительно, это как-то... Они интуитивно как-то чувствуют, что тут их любят, тут их по головке погладят. Возраст от 6 до 14 лет мы принимаем. Ну, могут и старше, кто хочет, но в основном от 6 до 14 почти ни у кого нет отцов. Я вот совершенным сокрушением в этом убедилась. И вот, знаете, едешь в автобусе на обратном пути, вот внутренний плач все время стоит. Вот у меня душа все время плачет, и уже почти и на глазах все время вот замечаю. Прям вот, вы знаете, все время идет внутренний плач. То есть одно дело знаешь, понимаешь, всю эту статистику там слышишь по радио, по телевидению, но когда вот перед тобою сидит там первая, вторая смена, значит, две смены старшие, младшие, вот, и у каждого, я вот как-то стою в церкви, стоит девочка, мы приучаем их, чтобы они в церкви ходили, присутствовали на службе, потому что это таинство. А таинство постигается по мере причащения к таинству. И я спрашиваю, такая девочка, благолепная вся, умница, самая маленькая, она у нас уже входит в старшую группу, мы ей предлагали, оставайся маленькая, она маленькая, нет, нет, буду. И опять остается первой ученицей, самой такой вот отличницей нашей. Ну вот, я говорю, Юленька, наверное, тебя папонька с рук не спускает. Вот такая ты деточка, такая, наверное, родная, любимая. Она молчится. Я думаю, что это она молчит? Я снова к ней говорю, Юлень. Она глазки поднимает, говорит, да нет у меня папки. Ой, у меня все оборвало. Знаете, а такая девочка благополучна, кажется. Я говорю, наверное, ушел другой, другая семья. Да, там где-то в барак живут. И уже 3 месяца алиментов не платят. Вот. То есть, я не знаю, на 80 человек, наверное, если у 10 есть папы. У некоторых нету мам. То есть до того, что девочке 7-8 лет уже, она, значит, брат ее приезжает с соседской девочкой в Новгород сюда искать мамку. Ну, наверное, где-нибудь на базаре, чем-нибудь торгует, дворечки где-нибудь. Ну вот, и она узнает, это так называемая мамаша узнает сына своего, а на соседскую девочку думает, что это дочка ее. Вот. И приходят вот эти вот старшие мои вот старосты, это другие там ребята, ходят по домам, разносят, что мы имеем, что мы получаем от спонсоров. Вот, и говорит, вы знаете, вот прямо расплакался, парень говорит, прямо расплакался. Пришел уже 12 дня, она еще ничего не ела, не пила. Потом говорит, я говорю, сейчас будем с тобой обед варить. Это 6-7-летняя девочка, и начала что-то супа и блинчики там, и его еще угощать. А сидят мужики за столом, соседские, там дядя, там ее, как это называется, опекун что-то, ну и пьет водку с утра.
То, что вы видите вокруг себя сейчас, было и 30 лет назад. Я сам это видел и здесь, и в Сибири, и в Поволжье, везде. А судя по документам, то же самое было и 60 лет назад. И многим казалось, долго так не может продолжаться, должен быть какой-то конец, а оно продолжается. Тот же удельный вес пьяниц, тот же удельный вес обездоленных детей.
Я не могу не видеть, что, несмотря на эти эпохи, там, которые обзывали возрождением, соцреалист тоже, советские возрождения и так далее, все-таки на земле движется вот по горизонтали не к возрождению, а к концу мира сего, который во зле лежит. Не ведь не вообще мир. Духовные лица, христиане воспринимали апокалипсис как великое утешение, что настанет конец мира сего, который во зле лежит. Вот Серафим Роуз, когда его спросили, а что же, как же быть? Вот, ну да, понимаем, что вот апокалипсисное время. Старцы писали, что ведь Сын Человеческий придет уже при последнем. И начало века первого воспринимали уже как последнее время. Для Бога другое дело. Туда-сюда, там тысячи лет, это ничто, как один день. Вот. И он сказал, что спасение и выход каждого отдельного человека. Пения, собственно, уроков у нас нет, а когда готовим утренники к Пасхе, к Рождеству, тогда и пение, вот поем, готовимся к утренникам.
Как дети воспринимают церковнославянский язык?
Преподает у нас студентка, бывшая, окончившая институт, которая получала тут у нас стипендию, господин Великий Новгород. Очень серьезно, такая батюшка ее в монахини готовит. Для нее это язык церковнославянский, это язык таинство литургии, то есть язык таинства церковно-славянский, он отличается от языка улицы, от разговорного языка. И вот она учит их этому языку таинства. И они так его и понимают, что, допустим, ангел, который под титулом пишется, это вот не падший, так сказать, вот то священная вещь. Или дева, которая под титулом, это дева Богородица. А дева, которая пишется, как сегодня это пишется, через то е, через которое ведьма, пекло писалось и так далее. Это вот та дева там, вот это вот наш мир сей, который возле, вот мир, который возле, который через вот такое и дистеричное, или через с точечкой и, которая пишется. Вот у Дмитрия Сергеевича Лихачева была статья, мы ее детям рассказывали, о сатанинском, антихристовском характере советской орфографии, за что он и попал на Соловки. Вот он как-то ее в литературном кружке своем, там еще будучи студентом, прочитал, ну, стукачи всегда были, нашлись, и вот доложили, и он 5 лет, кажется, вот на Соловках из-за этой статьи, а потом спустя 60 лет она была опубликована. И вот он там прекрасно все это вот рассказывает, что, собственно, из орфографии нашей ушли, как сказать, все буквы, так сказать, сакрального такого священного значения. Кто-то это Гегель, что ли, говорил. Одно дело, елка, которая не рождественская, это елки-палки. Елки-палки. А рождественская, это уже рождественская, это нечто.
А как они воспринимают саму церковнославянскую речь? Это вы говорите об начертании этой речи, как они ее воспринимают, или как вы хотите, чтобы они воспринимали. А как они воспринимают звучание речи, сами слова?
Не успеваешь на доске изобразить или прочитать, произнести, они вперед тебя бегут. Мы, взрослые, еще пытаемся там что-то разобраться на доске, как это прочитать, а они, вот как старушки это постигают, какой-то интуицией, вот седьмым чувством. Вот так же и пение. Знаете, мы не успеваем, допустим, пропеть на том же церковнославянском, пропеть один куплет, а не впереди. Сколько мы не пытаемся, что вы за нами, потому что пение должно быть церковное, одним голосом, вот как ангелу на небесах сказано, там нету там вот разных голосов, там многоголосие, полифония, это вот как один голос. Вот нет, только начнешь, они не знают мелодии, но стоит одну строчку пропеть, они впереди бегут и точно совершенно все поют.
Поскольку вы учите церковнославянскому языку детей, вы полагаете, что русская православная церковь, это будет церковь по-прежнему церковнославянского языка?
Но я сторонник, да, безусловно, сторонник того, чтобы в церкви был церковный язык, потому что это язык литургии. Иначе для меня тоже, что в архитектуре, допустим, но какое основное здание, стиль 20 века? Дворец профсоюзов или универмаг. Вот наш театр, который выстроили, вот он виден, я его называю доменной печью.
Ну вот есть священники, которые все чаще и все больше на русском языке служат.
Когда я слушаю такую службу, когда идет на русском языке, у нас в Новгороде есть такие храмы, такие священники, я стою, и у меня плачет душа. Вот плач, идет внутренний плач, такой самый, вот как только я могла плакать в детстве. Вот как я плакала ночью, допустим, лежишь, и вот беспричинно так просто плачешь. Я люблю вот эту библейскую мысль, что надо идти царским путем. Вот одновременно сочетать, на то ли мы люди и 20 века, чтобы сочетать в себе, допустим, и Марфу, и Марию, если это в женской ипостаси, созерцательное и деятельное начало, и одновременно вот и Павла, и Петра апостола.
Как взрослые жители Бронниц относятся к вашей воскресной школе, к вашей работе, вообще к вам, к этому новшеству в их жизни? Воскресная школа при храме. Каково сельское общественное мнение об этом новшестве в их жизни?
Мне нравится, как относятся, потому что никак, то есть, как это, знаете, вот в простом народе, для них это и не событие, и не праздник, и не трагедия. Вот ровно как-то вот то, что мне нравится. Никак. Вот слава Богу, есть, как бы, как и должно, иначе не должно быть. Да, и давно бы пора бы. Никак, не одобрительно и не хулительно. И вот это меня очень устраивает. Вот это от этого как-то, вот сейчас вы спросили, а мне как-то хорошо. А чего хорошо, не могу понять.
Примерно так ведь они относятся и к нынешним властям.
Религиозные, которые в храме, не сказала бы, что примерно так. Допустим, они активно все, власть не любят нынешнюю. Вот, я вот знаю по этому своему храму. Вот, допустим, когда еще нашему батюшке поначалу казалось, что надо бы поддержать Ельцина, ему, я не говорю, я сама ничего уже не знаю про себя, ничего не говорю, вот, и он как-то пытался даже поагитировать, так вот, как он же на старец, вот, самвона, так сказать, сказать, в храме всегда раздавал, мол, давай, и начинали споры между собой, он утихомиривал.
Слово священника самвона – это не истина в последней инстанции для недавних советских людей.
Для них истина в последней инстанции, кроме того, когда речь идет о государственной власти современной.
То есть они ему говорят: батюшка, ты для нас авторитет в делах наших отношений с Богом, но что касается наших отношений с властью, тут мы обойдемся без твоих указаний.
Так, пожалуй, так обстоит дело, да. Они очень недоверчивы к современной власти, очень. Вот все, вот туда начинаешь ехать, вот в те пределы Бронницы, пролетарка в автобусе, только негативное слышишь по отношению к современной власти.
Это совсем не то, как прихожане католических храмов привыкли относиться к слову священника, слову о гражданских делах.
Ну да, это совсем не так, так и традиция совсем не та. Еще Данте мечтал там о монархии в своих трактатах, что о соединении в идеале того и другого. А русский народ никогда не мечтал о соединении. Вот, русскому народу крестьянину нужно было не разговоры, а вот землю, причем без властей, вот, и там, что мечтал о крестьянской революции, вот даже вот у Тургенева в дворянском газете Лаврецкий, пахать землю, дворянин, который с землей связан, он занят тем, чтобы жить, как это слово, невыдуманными обязанностями, вот пахать землю, как можно лучше ее пахать, то есть каждый на своем месте, вот заниматься вот этим своим единственным делом.
А что старец потом сказал уже после службы? У вас был на эту тему с ним разговор?
Много раз к этому возвращался, вот пока тогда первые выборы шли, все, он свое, а прихожане свое, и все проголосовали против. Но процесс идет, как говорится, и теперь уже и батюшка говорит о том, что это уже все отжило, это уже все, а прихожане счастливы, дескать, о, наша правда бывала, мы победили. Это уже прошедшее, дескать, теперь уже это вчерашний день.
И тут прихожане с ним согласны.
Они счастливы, что их была правда. То есть батюшка в процессе, в эволюции в это время пребывал, а они как бы вот, их правда победила. Они понимают, что вот мы тогда уже все предвидели, так оно и оказалось. А сам этот процесс, что когда там, что надо было, что уместно, что неуместно, для них это не существует. Для них есть такая вековечная раз и навсегда.
Интересно, за кого в следующий раз батюшка будет агитировать своих прихожан, и что он услышит в ответ?
Ой, батюшка, вообще-то он у нас не занимается политикой, он для этого достаточно очень мудрый. Вот. Думаю, что он ничем уже больше после Ельцина не будет заниматься, ни за кого агитировать не будет.
Не знаю, у меня такое впечатление, что ваш старец, ваш священник сидел при Сталине?
Да, батюшка сидел, наверное, лет 10, он не любит об этом говорить, он слишком много претерпел, и в Новгороде очень много претерпел, его очень притесняли. Он сначала был, когда Глинскую пустынь разогнали, он был назначен в церковь апостола Филиппа, но его проповеди были столь пламенные, Иларион и переводится пламенные, вот, и для того времени это, значит, погубительно было для население Новгорода, посчитали власти, его хотели вообще изгнать далече, но заступился тогдашний митрополит, и вот батюшку как бы в ссылку отправили в Бронницы, где он и уже 20 лет.
А как ваши ребята относятся к обычной своей школе, повседневной?
Очень любят ходить в воскресную. Как-то хотели выходной один сделать, так они очень обиделись, дескать. Вот, мы ждем целую неделю, а вы вот хотите выходной устроить и так далее. Устыдили нас, мы, значит, все равно работали. Ну вот так обычно слышим на переменках, значит. Да ну, нафиг эту образовательную школу. Вот, лучше сюда бы, вот только бы ходили, тут и дают все время что-то, приголубят, там, по головке погают, приласкают, вот, а там обращаются как с собаками.
На волнах Радио Свобода вы слушали разговор с Натальей Михайловной Копытцевой. Она доцент университета в Новгороде Великом, учительница воскресной школы при храме в поселке Броница под Новгородом.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Мы надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Драматическая карьера военачальника Григория Кулика. Подготовил программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 5 января 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». 15 марта 1935 года газета «Рабочая Москва» опубликовала сообщение о суде над несовершеннолетними преступниками Сергеем Поваляевым и Михаилом Шемяткиным. Статья называлась «Хулиганы-убийцы», и говорилось в ней следующее. Сергей Поваляев и Михаил Шемяткин, едва достигнув 16-летнего возраста, уже успели себя проявить как хулиганы и воры. В один из ноябрьских дней оба они, выпив водки, пошли погулять. Горланя песни, приятели вступали в драку со всеми встречавшимися на пути. Первая драка произошла с группой встретившихся юношей. Одержав над ними победу, в кавычках, Поваляев подскочил к проходившему мимо Алексею Легкову и всадил ему нож в грудь. Оставив труп Алексея Легкого на месте, негодяи направились дальше. Недалеко от Ваганьковского кладбища хулиганы встретили Ивана Крылова, и его Поваляев тоже ранил в спину финским ножом. По дороге к Краснопресненской заставе к ним присоединился их приятель Николаев. Он также принял живейшее участие в возмутительных похождениях. В результате за какие-нибудь полтора часа двое убитых, трое получивших ранения и несколько избитых. Это дело было рассмотрено Московским городским судом. Поваляев и Шемяткин приговорены к лишению свободы на 10 лет с отбыванием в исправительно-трудовой колонии. Ввиду их несовершеннолетия, эта мера социальной защиты снижена им наполовину. Заметка в «Рабочей Москве» привлекла внимание наркома обороны СССР Климента Ворошилова, который решил специально высказаться по этому поводу.
19 марта 1935 года. Товарищам Сталину, Молотову, Калинину. Посылаю вырезку из газеты «Рабочая Москва» от 15 марта 1935 года, иллюстрирующую, с одной стороны, те чудовищные формы, в которые у нас в Москве выливается хулиганство, а с другой — почти благодушное отношение судебных органов к этим фактам, смягчение приговора наполовину и так далее. Товарищ Вуль, начальник московской милиции, с которым я разговаривал по телефону по этому поводу, сообщил, что случай этот не только не единичен, но что у него зарегистрировано до 3000 злостных хулиганов-подростков, из которых около 800 беспризорных бандитов, способных на все. В среднем он арестовывает до 100 хулиганствующих и беспризорных в день, которых не знают, куда девать, никто не хочет их принимать. Не далее, как вчера, 9-летним мальчиком ножом ранен 13-летний сын заместителя прокурора Москвы товарища Кобленца. Комиссии товарища Жданова по школам и товарища Калинина по беспризорным и безнадзорным детям на днях внесут свои предложения в ЦК. Но и после этого вопрос об очистке Москвы от беспризорного и преступного детского населения не будет снят, так как не только товарищ Вуль, но также Хрущев, Булганин и Ягода заявляют, что они не имеют никакой возможности размещать беспризорных из-за отсутствия детских домов, а, следовательно, и бороться с этой болячкой. Думаю, что ЦК должен обязать НКВД организовать размещение не только беспризорных, но и безнадзорных детей немедленно, и тем обезопасит столицу от все возрастающего детского хулиганства. Что касается данного случая, то не понимаю, почему этих мерзавцев не расстрелять. Неужели надо ждать, пока они вырастут в еще больших разбойников? Клим Ворошилов.
На волнах «Радио Свобода» — документы прошлого. Вы слушали письмо Климента Ворошилова своим товарищам по руководству Советским Союзом — Сталину, Калинину, Молотову. Как известно, и до этого письма власти серьезно заботились об очистке больших городов от беспризорников. Для них создавались трудовые коммуны. Одной из них прославился Антон Макаренко, написавший о своем опыте увлекательную книгу «Педагогическая поэма». Слушайте письмо одного из тех, от кого Ворошилов предлагал решительнее очищать Москву.
11 июня 1935 года председателю ВЦИК Михаилу Ивановичу Калинину от коммунара Трудкоммуны станции Барыбина Шклярского Владимира. «Михаил Иванович, прочтите мое письмо и отнеситесь к нему повнимательнее, я вас прошу. Во-первых, разрешите вам передать от имени 500 человек коммунаров наш пламенный коммунарский привет. 1 декабря 1934 года по решению Московского комитета партии и правительства организована трудовая коммуна для несовершеннолетних правонарушителей на территории бывшего автотехникума на станции Барыбина по Павелецкой железной дороге. Организация коммуны была поручена партией бывшему начальнику Даниловского приемника Алексею Трофимовичу Червонцеву. Червонцев, привыкший к этому делу и не первый раз организующий детские трудовые коммуны, быстро приступил к организации коммуны. Он взял несколько крепких ребят, давно находившихся с ним, в том числе и меня. Я работал учеником на его машине в Даниловском приемнике. Когда мы приехали на территорию бывшего автотехникума, нам бросились в глаза кирпичные корпуса, которые стояли ободранными среди леса. Впечатление было такое, как будто мы приехали в далекую Арктику, где нет людей, кроме обитаемых белых медведей. Это дело происходило за несколько дней до октябрьских торжеств. Правительство поставило задачу перед начальником управления милиции города Москвы товарищем Вулем очистить Красную столицу от беспризорных ребят к Октябрьской революции. А Вуль, в свою очередь, дал задание нашему начальнику, чтобы он взял 500 ребят с улиц Москвы к Октябрьской революции в нашу коммуну. Червонцев перед этим вопросом не задумался, принял эту задачу на себя. Для того, чтобы принять ребят, надо было приготовить для них помещение, постельные принадлежности, завести провизию, одежду, обувь, подобрать некоторый штат сотрудников, завести ламп и керосину для того, чтобы хоть коптюшками осветить коммуну. Электрификации не было, водопровода и канализации тоже. Воду возили бочками из села Авдотина за 1 километр от коммуны. И вот 3 ноября к нам в коммуну присылают сразу 500 человек ребят, взятых прямо с улицы, вшивых, лишайных, чесоточных и коллег. Мы этого не ожидали. У нас была договоренность с Даниловским приемником, что нам присылают ребят здоровых, вымытых и одетых. Притом мы с ними договорились, что нам они присылают их маленькими партиями, по 25 человек, а не сразу 500. Приняв 500 человек ребят, мы мобилизовали на это дело все окружающие нас деревни и колхозы. Мы от них брали рабочих, служащих на первое время, занимали у них муку, и так как у нас своей завезенной не хватало. Они нам в этом деле с удовольствием помогали, так как ребята им дали понять, что это дело общественное, потому что, когда их везли, они там им много кое-чего попортили. Итак, коммуна начала в таких условиях расти и развиваться. Было много нарушений со стороны ребят, как, например, бунты в корпусе девочек, а также побеги. Но понемногу сознание к ребятам привелось, благодаря частым беседам нашего любимого отца, дяди Лёши Червонцева, который говорил: «Коммунары, любите коммуну, стройте ее, она ваша, она должна стать вашей матерью». Этот лозунг ребята проводят в жизнь. И посмотрите, что сделано за этот короткий период времени. Произведен капитальный ремонт зданий. Территория коммуны огорожена забором. Построены столовые и общежития для сотрудников. Построена электростанция. Оборудованы школы и мастерские. Проведен водопровод. Построена и прачечная, и баня. Ребята обуты и одеты. Теперь, Михаил Иванович, я бы просил помочь нашей дальнейшей жизни. Мы находимся в 80 километрах от Москвы. Нам нужно доставлять продукты из Москвы в коммуну. Для этого нам нужна грузовая машина, а ее у нас нет. Поэтому я просил бы, чтобы вы дали разрешение на получение машины или марки завода ЗИС, или завода ГАЗ. Я думаю, что не настолько наша страна бедна, чтобы она не смогла пожертвовать грузовую машину для подрастающего поколения. Потом мы просим не за даром, а просим за цену завода. Вторая моя просьба такая, чтобы вы послали приветствие коммунарам, от вашего имени поздравили бы их с днем открытия коммуны. И третья моя просьба – это то, чтобы вы вынесли благодарность нашему начальнику Алексею Трофимовичу Червонцеву за строительство коммуны. Он ведь строит не первую коммуну. Из-за нас он получил туберкулез и ряд других болезней. Он все болеет, но все же не бросает порученное ему дело. Его знает весь преступный мир как хорошего руководителя, как родного отца. Михаил Иванович, если нельзя дать машину, ну так хотя бы исполните те две просьбы. Это будет лучше всякой машины. Простите, что так плохо написал. А пока до свидания. С коммунарским приветом, Шклярский.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. После гражданской войны в Советском Союзе резко сократили армию. Это растянулось на несколько лет. Процесс был крайне болезненный. Усугублялся безработицей в стране. Демобилизованные командиры пользовались преимуществами при устройстве на работу, но не все. Слушайте письмо одного из них. 1926 год. Письмо находится в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории.
Уполномоченному особого отдела 164-го стрелкового полка в городе Рыльске. Согласно существующих законоположений, мне, как демобилизованному командиру, должны дать место в гражданском учреждении. В течение моего трехмесячного хождения по учреждениям я нигде не мог получить удовлетворительного ответа и результата. 24 сентября я получил в уездном профбюро три документа в милицию, лесничество и калининский завком об определении меня на работу. В лесничество меня не приняли, как не спеца по лесному делу. После этого я обратился в уездную милицию, где товарищ Лысенко обещал устроить меня начальником ведомственной милиции Калининского завода. Убывая из части, я получил рекомендацию командира полка в УКОМ партии с просьбой помочь мне устроиться на службу. Захожу в УКОМ и предъявляю рекомендацию секретарю товарищу Иванову. Последний, не обратив внимания на документ, задает вопрос: «Вы партийный?» Отвечаю: «Нет, беспартийный». «Так зачем сюда попали? Идите в профсоюз». Отвечаю: «Зачем я пойду в профсоюз, когда эта бумага вам адресована?» «Хорошо, так вы же беспартийный. Идите в профсоюз, и он вас устроит на работу». Отвечаю: «Если бы этот документ писал мой беспартийный начальник, то я пошел бы в профсоюз. А раз писал комиссар, как член партии, и адресовал его вам, то поэтому я к вам и пришел». Товарищ Иванов отвечает: «Ну да, это верно. Для нас бумажка вашего комиссара важнее, нежели вашего начальника». Садится и пишет служебную записку начальнику милиции товарищу Лысенко с просьбой принять меня и устроить на службу. Рядом с товарищем Ивановым стоял какой-то среднего роста в штатской форме, лет 28 или около 32, и спрашивает: «Куда вас назначают?» Я говорю: «Товарищ Лысенко обещал устроить начальником ведомственной милиции». Спрашивает: «Куда?» «В Калининский завод», отвечаю. Тогда он удивленно говорит: «Слышь, Иванов, Калининский завод, там у нас товарищ Сидоров». И ко мне: «Нет, товарищ, мы не согласны». Я спрашиваю: «Почему?» Отвечает: «Да потому что без нашего согласия нельзя этого сделать. Тем более, что уездный исполком его утверждал». Спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, приказы и декреты председателя ВЦИК товарища Калинина об устройстве демобилизованного комсостава на службу в первую очередь, они вас касаются или нет?» Ответ: «Видите ли, товарищ», показывая в окно на улицу, «или здесь, мы его знать не знаем и не признаем. Он председатель председатель ЦИКа Союза, а мы парторганизация. Я говорю, хорошо, если вы его не признаете, так зачем вы мешаете начальнику милиции и другим проводить в жизнь его приказы? Ответ, нет, мы не мешаем, пусть проводят, но мы знаем, что начальник милиции и другие ответственные работники есть члены партии. А посему мы в порядке партийной дисциплины прикажем им провести, что нам нужно, а не то, что говорят приказы. С милицией ничего не вышло. В начале октября я заявился в Калинский завком и предъявил одному из членов завкома документ от уездного профбюро. По прочтению он передал этот документ директору завода, который находился здесь же в помещении завкома. Директор прочитал и спрашивает, «Вы партийный?» «Нет, беспартийный», — отвечаю. Тогда он, щелкнув языком, промолвил «плохо» и отвернулся. Спрашиваю, «Что вы хотите этим сказать?» «У меня есть должность весовщика на заводе на 35 рублей в месяц, но беспартийному дать не могу». «Позвольте, я красный командир. Прослужил 9 лет в Красной армии. Мне вверяли батарею вести в бой. Доверили этим жизнь 200 людей. Доверили защиту Совреспублики. Разве это недостаточно говорит о моей преданности советской власти и Компартии? А вы мне теперь не можете доверить весы на заводе?» «Не могу», — последовал ответ директора. Здесь дипломатично вмешался в разговор член завко. «Послушайте, ведь здесь нет ничего серьезного. Я думаю, мы можем устроить этого человека». Ответ директора. «Нет, спасибо, у меня уже была за это неприятность от партийной ячейки, и теперь я больше этого делать не согласен». На этом все разговоры кончились, и после ухода директора я от члена завкома узнал, что этот директор завода старый беспартийный спец. Невольно встал вопрос. Как так? Старому беспартийному спецу, быть может, еще чуждому духом советской власти, партия доверила завод. А мне, красному командиру, не без заслуг, не могут доверить весы на заводе. Где и как я ни пытался, везде получал одинаковый ответ. И от старого спеца, и от парторганизации, и от ответственных должностных лиц. Не я один, а несколько таких, как я, в городе Рыльске и его окрестностях прошли такой же путь. Все вышеизложенное в достаточной степени свидетельствует об отношении к демобилизованному командному составу Красной Армии, несмотря на существующее законоположение. Прошу вашего содействия. Демобилизованный командир Имшинецкий Иван Васильевич. 15 декабря 26 года.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Слушайте редкий документ, смелое, хотя и анонимное, письмо советского офицера из действующей армии в Москву. 1944 год.
Маршалу Советского Союза товарищу Сталину. Копия. Маршалу артиллерию товарищу Воронову. Командующему Западным фронтом товарищу Соколовскому. Члену военного совета товарищу Мехлису. Данное письмо является криком наболевшего сердца, и прошу вас, товарищ Сталин, не осудить сурово меня в этом. Положение, какое создалось на Западном фронте в области настоящего гонения и преследования командиров частей и соединений, хуже некуда. Командирам абсолютно не доверяют. В частях и соединениях всему голова, как говорится, царь и бог – это уполномоченные контрразведки. Они что хотят, то и делают, и зачастую совершенно явно подрывают авторитет командира части или соединения. На основании их необоснованных доносов командира гоняют, преследуют, называют жуликом, вором, прохвостом. Им верят во всем, а командирам ни в чем. Если командир наложил взыскание на кого-нибудь, провинившийся ищет защиты у контрразведчика, а тот требует от командира отчет, почему и за что наложено взыскание, и тут же дает внушение командиру, что взыскание можно и не накладывать или смягчить. Ясно совершенно одно, что за командиром следят, за каждым его шагом. Если командир вызвал кого-либо, то, выходя от командира, он попадает к контрразведчику, где подвергается опросу. Зачем был вызван и какой был разговор? Если командир съел лишний кусок хлеба или лишний грамм сахара, то из этого делается целый тарарам. У командира отняты все права и инициатива. Командир не может принять решение без согласия на то уполномоченного контрразведки. От командиров отняли женщин, а каждый контрразведчик имеет одну или две. На каждом шагу пугают Мехлисом, и сейчас настроение командиров весьма незавидное. А ведь большинство из них, не щадя своей жизни, защищали Родину и имеют от 4 до 8 орденов. Почему это так? Неужели вернулся 37-38 год? Так больно и обидно. Я не даю подписи, ибо знаю, что если подпишу, то наверняка пропал. А это положение истинное.
На волнах Радио Свобода передача «Документы прошлого». После войны, закончившейся победой СССР и его союзников, многие советские военные, тем не менее, были подвергнуты Сталиным опале. Был выслан из Москвы маршал Жуков. Его отправили командовать Одесским военным округом. Судили группу высших офицеров авиации и руководителей самолетостроения. В 1947 году в подготовке заговора был обвинен генерал Кулик, а также генералы Рыбальченко и Гордов. Особенно интересна судьба Кулика. В 1942 году ему пришлось пострадать за провал Керченской операции. Его сняли с поста заместителя наркома обороны и лишили маршальского звания. Потом Сталин его простил, дал ему генеральское звание и назначил командующим армией. Но и здесь Кулику не повезло. О событиях на Керченском полуострове 1942 года, о том, какую роль в них сыграл Кулик, написаны статьи и книги. Мало что знает публика о его злоключениях 1945 года. В апреле, война еще шла, напомню, Кулик был вызван в комиссию партийного контроля при ЦК ВКПБ, занимавшуюся персональными делами, то есть злоупотреблениями руководящих работников. Председателем комиссии был Шкирятов. Он принял Кулика, долго с ним беседовал, после этого написал следующую докладную записку.
Товарищу Сталину И.В. Поступившие в партколлегию комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ материалы, относящиеся к периоду 43-44 годов, характеризуют недостойное поведение Кулика Григория Ивановича, порочащее его как члена большевистской партии. В июле 44 года Кулик, используя свое служебное положение ответственного работника наркомата обороны, в Кариизе, Ялтинский район, взял для себя дачу, состоящую из трех домов с прилегающим к ним огородными участками и садом. Находясь в служебной командировке в действующей Красной армии, Кулик также использовал свое служебное положение в корыстных целях. Привез с фронта 5 трофейных легковых автомашин. В сентябре 44 года 2 легковые автомашины «Опель» и «Форд». В октябре 44 2 легковые автомашины «Опель» и «Фиат». В ноябре 44 легковую автомашину «Адлер». Все эти автомашины по указанию Кулика были отправлены в Москву и не зарегистрированы ни в одной государственной организации. В ноябре 44 года Кулик при выезде в служебную командировку в 21-ю армию получил для личного пользования две племенные коровы и отправил их в Москву на грузовой машине. Кроме личной дачи в Крыму, Кулик начал строить себе дачу под Москвой. На строительстве дачи были использованы 10-15 красноармейцев, мобилизованных для несения военной службы. Кулик большое количество времени уделяет вопросам своего личного благополучия, злоупотребляя оказанным ему доверием, по-прежнему недобросовестно относится к порученной ему военной работе. Будучи назначенным ставкой Верховного Главнокомандования на должность командующего 24-й армии, он вел себя недостойно. На вверенном ему участке показал себя бездеятельным командиром, чем вызвал справедливые замечания командующего тогда Воронежским фронтом товарища Ватутина, и впоследствии, по его представлению, был снят с этой должности. Во всей своей работе Кулик не проявил никакого желания учиться новым методам ведения войны. Более того, Кулик старался проводить ставшие вредными в новых условиях войны старые отжившие методы руководства военными действиями. Проявляя повсюду зазнайство, кичился своим участием в гражданской войне, прикрывая этим свою бездарность и военную безграмотность. Имеются факты, когда Кулик проявлял непартийное отношение к партийно-политической работе в армии, игнорировал политическую учебу и в ряде своих высказываний в присутствии командиров партийно-политическую работу в воинских частях называл «болтовней», или заявлял, что командирам нужно побольше муштры, а то мы много занимаемся всякими марксизмами-ленинизмами. Кулик распространял клеветнические измышления о том, что будто бы в данное время к старым военным кадрам относятся плохо, оттирают их от руководящей военной работы. Кулик в своих несоветских разговорах клеветал на наше высшее командование, на советских офицеров, и дошел до такой низости и политического разложения, что, сравнивая наших командиров Красной армии с офицерством старой армии, превозносил последнее и всячески поручил советских командиров. Он заявлял, у наших командиров много вранья, представляют неправильные доклады, дают неправильные характеристики, неправильно сообщают о ходе военных операций. В своих разговорах Кулик несколько раз повторял, в старой армии среди офицерства выше стояла культура. Считались честью мундира, устраивали суды чести, опорачивали за вранье. Это большой вопрос о повышении культурного уровня в смысле честности. Этому виной плохое политическое воспитание. Кулик пытался противопоставлять политработников командирам Красной армии, заявляя, что на политической работе находятся работники в военном отношении и политически малоопытные, как он говорил, мальчишки, но вышестоящие партийные военные органы им верят больше, чем командирам. При вызове Кулика для обсуждения в партколлегии он вел себя недостойно члена партии, был неоткровенным, не рассказал правды и только после оглашения ему фактов, приведенных в поданных на него заявлениях, подтвердил свои недостойные разговоры. Принимая во внимание все изложенные выше факты, партколлегия считает, что недостойное поведение Кулика несовместимо с принадлежностью к ВКПБ, и он не заслуживает высокого звания члена партии.
На следующий день Кулика исключили из партии, но в армии оставили. Более того, он получил новое высокое назначение. В звании генерал-майора стал командующим Приволжским военным округом. В 1946 году был уволен в отставку. В январе 1947 арестован. Ему предъявили обвинение в антисоветской деятельности и подготовке заговора. В 1950 году он, а также другие участники мнимого заговора, генералы Рыбальченко и Гордов, были расстреляны. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» были использованы материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным.
Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно,
идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».